Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, у микрофона Антон Челышев. Как обычно, по субботам в это время мы говорим о тайне гибели группы Дятлова. Напомню, 1959 год, февраль. Группа студентов Свердловского политехнического института, которые занимались туристической секцией, отправляются в поход высокой степени сложности на Северный Урал. Из этого похода они не вернулись. До сих пор ходит множество слухов, множество версий, гипотез выдвигается о том, как погибла группа Дятлова. Официального ответа пока нет. К счастью, до сих пор живы люди, которые могут пролить свет на те события. В один день с группой Дятлова со Свердловского вокзала отправлялась в свой поход еще одна туристическая группа, группа Согрина. Они шли не на Северный, а на Приполярный Урал, то есть еще севернее. И они вернулись из похода чуть позже дятловцев. Вернулись и узнали, что группа Дятлова, которая должна была прийти на несколько дней раньше, не пришла. Сергей Согрин, руководитель группы, участвовал в поиске дятловцев. Сергей Согрин побывал в студии радио «Комсомольская правда» и ответил на вопросы Натальи Варсеговой. Поэтому прямо сейчас я, Антон Челышев, буду вместе с вами, друзья, слушать это, на мой взгляд, интереснейшее интервью.
Сергей Николаевич, вы были участником поисковых работ в 59-м году.
Да.
А можете рассказать вообще, как узнали вы о трагедии, как все произошло?
Ну, произошло это очень неожиданно было, потому что я сам находился в это время в путешествии на Приполярном Урале, и в день прибытия уже домой по возвращении я вдруг узнал, что наша институтская группа, параллельная Игоря Дятлова, с маршрута не вернулась, хотя должна была вернуться где-то за две недели или за неделю до нашего возвращения. Да, за неделю до нашего возвращения. Вот поэтому уже в институте была паника, непонятно, что нужно было делать. Начинали организовывать поисковые спасательные работы, и я тут же подключился к ним.
То есть вы оказались одним из,
первых
поисковиков, которые побывали
Там?
Да,
не самый первый, но дело в том, что там было организовано, неизвестно было, где находится группа, и поэтому нужно было сначала определить, а где же она. И поэтому, а маршрут, поскольку большой и протяженный, было принято решение в несколько точек маршрута забросить разведывательные, что ли, поисковые группы, которые бы установили, была там группа или нет, и после этого сосредоточить на наиболее вероятном месте их поиска. И вот я оказался в одной из таких групп, которая должна была подняться на вершину Атартен.
Атартен – это как раз конечная точка маршрута дятловцев,
нет,
да?
Это не конечная, это промежуточная.
Но одна из главных точек.
Да.
Они должны были дойти до Атартена и уже вроде как повернуть назад.
Вот да, 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 должны были подняться на эту вершину Уральских гор, и потом двинуться на юг и возвращаться уже к исходному пункту своего путешествия. Вот, и получилось так, что мы втроем поднялись на эту вершину, я, Стас Тепикин и Моисей Аксельрод, такая у нас была группа, и мы обнаружили, что на вершине старая записка чуть ли не 54-го или там 6-го года москвичей, вот, и что Дятлов там не был. А отсюда делался вывод, что, значит, группу Дятлова надо искать на вот этом начальном отрезке пути от Ивделя, ну или там это второй северный, где они уже, у них началась эта лыжная часть похода, на отрезке вот до Атартена.
А после вот Атартена вы посмотрели, что их нет, и вернулись обратно в Ивдель.
Да, после Атартена, значит, мы уже на спуске, над нами пролетел вертолет или самолет, я уже сейчас, честно говоря, не помню, и сбросил нам вымпел, что в районе высоты 10.49 группой Слобцова обнаружена пустая палатка.
А то есть уже было примерно определено место, как
да, то есть
более конкретный
поиск. Вот группа
поисков.
Слобцова первой вышла на первые, так сказать, признаки пребывания группы на этом участке. И поэтому нам прямо сразу тут же сбросили вымпел, с вертолета, что приготовьтесь к эвакуации для переброски в район поисков.
Вы сказали, что как раз в то же самое время, когда Игорь Дятлов пошел в поход со своей группой, вы тоже пошли в поход на Приполярный Урал.
Да.
То есть это, вот, это и есть та самая группа Сергея Согрина, которая параллельно с Дятловым отправилась в поход.
Да, даже, даже в один день.
Да, и в составе которой должны были идти Зина Колмогорова и Семен Золотарев.
Ну, не совсем так. Значит, Золотарев должен был идти, потому что он сам попросился и хотел. А Зину Колмогорову мы пригласили, потому что она была очень такой общительной девочкой, жизнерадостной, и контактировала абсолютно со всеми, и ей очень хотелось побывать на Приполярном Урале. А в те годы, так сказать, туристская Мекка такая, уральская, это был именно Приполярный Урал. Ну вот она долго собиралась, потом заколебалась. Ну и как она мне официально сказала, что, значит, наш поход 25 дней, а у Игоря 15 дней. И поэтому она вынуждена пойти с ним, потому что, значит, тут дипломные работы, надо домой к маме съездить и так далее.
Вот вы сказали, как она вам официально сказала, а неофициально. Вот как вы думаете, что это было причиной?
Ну, тут уже такие некоторые тонкости. Значит, группа Дятлова, ну, в институте у нас было несколько таких туристских групп, уже более-менее стабильных. И Зина Колмогорова принадлежала как раз группе Дятлова. Вот. И они вот таким постоянным составом более-менее постоянно ходили.
Думаете, Игорь не отпустил ее с вами,
да,
в поход?
Да, дело в том, что Игорь очень был властный, очень самолюбивый. Вот. И даже в какой-то степени он ощущал некую конкуренцию, так уж будем говорить. Вот. И я предполагаю, что большую роль здесь сыграло все-таки не время это, а именно категорическая, наверное, заявка Игоря, что либо ты со мной остаешься, либо пошла вон совсем.
Ну, вот. Может быть, в более мягкой форме,
конечно.
Ну,
естественно,
конечно,
да. Ну, естественно, да. Тогда и оставайся с ними. Вот. Может быть, так. Конечно, очень жаль, потому что великолепная была девочка Зина Колмогора и всех. Выделялась на фоне всей секции. Это был такой лидер.
Жалеете, что отпустили ее, не настояли?
Да, конечно, всю жизнь жалеем. Всю жизнь жалеем, что не настояли не только я, а те ребята, которые со мной ходили. Ведь как же так вот упустили, и такая вот трагедия случилась.
Продолжение интервью с Сергеем Согриным, участником поисков группы Дятлова, сразу после короткой паузы.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Вместе с вами я слушаю интервью, которое Наталья Варсегова, спецкор комсомолки, взяла у Сергея Согрина, одного из участников поисков группы Дятлова.
А вот с Семеном Золотаревым, вы, кстати, один из немногих, кто был вообще знаком с ним лично.
Ну, я был знаком с ним лично, но как?
Да, даже есть какая-то история, да? Он жил у вас какое-то время.
Да. Ну, в один прекрасный день, когда мы готовились к походу, к этому, там перешивали палатку, там спальные мешки, готовили рационы продуктов и так далее, ко мне домой пришел такой мужчина довольно интересный, красивый, черный, значит, с усами, по-моему, даже. Вот, ты представился, я вот такой-то, я инструктор туристской базы, я профессионал, в общем-то, и говорит мне, для того, чтобы повысить свою спортивную квалификацию, нужен сложный поход. Ну, это нужно было ему и для чисто такой служебной же карьеры, потому что человек, он был явно образованный, умный, и рассчитывал быть не просто там допустим, инструктором турбазы водить группы. Мойт рассчитывал быть завучем, может, даже директором турбазы. И для этого ему бы, конечно, спортивное звание не помешало в его, так сказать, этой карьере. Ну, я ему сказал так: я не против, но если группа будет согласна, пожалуйста.
А как, почему? Он сам к вам пришел? Или...
Он сам пришел.
То есть, ну, вот ему... он... Или кто-то привел?
Нет, он сначала, наверное, появился в Уральском политехническом институте, в спортклубе. Вот, поскольку знал, что туризм развит именно в этом вузе больше всего. И, видимо, ему подсказали, сказали мой адрес, вот обратись к Сергею Согрину и с ним решай этот вопрос. И вот он у меня появился дома прямо.
Интересно, просто есть, вот есть исследователи, конспирологи, наверное, назовем их так, ага, которые обвиняют вас в том, что вы знаете о Семёне Золотарёве больше, чем рассказываете.
Ничего подобного.
То есть вот, например, такая, да, ситуация, когда он просил, мы знаем, что он в группе Дятлова, когда пошел с группой Дятлова, просил называть себя Александром. А вот вы как его называли?
Ой, там была какая-то неразбериха. Он вроде как Семён, но просил называть его Сашей.
А почему? Он не объяснял это как?
Нет, он абсолютно не объяснял ничего. Мы его особенно не расспрашивали.
Но он же жил несколько дней у вас,
да,
дома.
Да, он я ему предложил остановиться у нас. Он у нас остановился. И даже когда он пришел, извинился, сказал, что вот я нашел еще группу Дятлова, у которой поход 2 недели, а у тебя 3 с лишним. Поэтому, а мне нужно, говорит, еще к маме съездить на Кавказ, повидать ее. Кроме того, тут у него дела еще были связаны с трудоустройством на очередной сезон на какую-то турбазу. Он говорит, меня устраивает больше, более короткий срок. Тем более, что категория трудности похода одна и та же. То есть для зачета она... Ну, вот, то есть его не столько интересовал район похода этого, да, а сколько именно получение, ну, чисто формально, что ли, право получить... повысить спортивное звание.
Угу. Есть еще вот такой момент. Вот есть запись в дневнике Люды Дубининой. Этого Золотарева никто не хотел сначала брать, ибо человек он новый, но потом плюнули и взяли, ибо отказать не откажешь. Вот кому нельзя было отказать в такой просьбе?
Не знаю, я такого вообще, это, честно говоря, впервые слышу.
Вот, но я вам цитирую конкретно, да, это, вот, да, то, что она написала.
Да, я такого не слышал. И во всяком случае, я знаю, что Дятлов его взял с удовольствием.
То есть... как так Дятлов обычно, ну, ведь хорошо проверенных ребят брал, а тут вдруг новый человек?
Нет, дело в том, что у него там кто-то отказался, по-моему, Биенко или кто-то, или не смог пойти. А дело в том, что когда идет вот эта раскладка грузов, снаряжения, там все это планируется на определенное количество людей. Вот, допустим, берется там... спальный мешок, в который может лечь, допустим, 2 человека. Значит, если количество нечетное, значит, один комплект получается как бы лишней нагрузкой на группу. Вот. И поэтому, поскольку у него как бы появилось, что ли, вакантное место, вот, и тем более, что Зина-то осталась в его группе, вот. Тут была идея, что, может быть, так, Зину поменять на Золотарёва еще даже в этот момент. Но вот это не получилось, и Дятлов согласился его взять без особых возражений даже, насколько я помню.
Интересно. А вот о своем военном прошлом рассказывал Семён?
Ничего. Мы просто не успели. Потому что контакта было очень мало. В основном это было связано с подготовкой к путешествию. Там нужно было пойти в магазин, и в те времена довольно трудно было что-то получить, поэтому мы брали из правкома бумагу в магазин, в гастроном с просьбой помочь, оказать содействие группе туристов. И мы шли с заднего входа в магазин, и нам выкладывали консервы, тушенку, колбасы, сгущенку и так далее. Вот. Он этим тоже занимался. Занимался вот этой подготовкой. Кроме того, чисто такие технические были моменты, когда нужно было там подготовить печку, с которой мы решили идти, перешить палатку, более удобную для путешествия такого. Вот он во всем этом деле принимал активное участие, как наиболее свободный человек. Потому что мы еще учились, у нас сессия еще была, а он этим занимался.
Как вы думаете, почему есть такое мнение, что именно он может быть виновен в гибели группы. Почему некоторые версии о гибели группы Дятлова строятся на том, что Семен Золотарев был шпионом или диверсантом, или вообще каким-то там тайным агентом КГБ или еще что-то?
Ну, я абсолютно все эти досужие слухи, разговоры отрицаю. Абсолютно они не имеют никакой почвы под собой. Сам Золотарев, он вполне заслуженный человек, он прошел войну, имел правительственные награды, награды за форсирование Одера. Так, причем в ледяной воде по пояс помогал, значит, перейти войскам, за что был награжден. После войны он поступил в Минский институт физкультуры, его закончил. Вот, ну, получилось так, что его спортивная профессия стала не тренер там какой-то, не биатлон, не лыжи, а вот именно туризм. Так что тут все нормальная совершенно биография. И никакие там происки шпионские, это все, ну, простите за грубость, просто-напросто бред чей-то. И что касается вообще вот этих, если версий всевозможных, да, беда в том, что занимаются разработкой этих версий зачастую люди, которые не знают ту эпоху. 50-е годы Советского Союза, начало космической эры, так, дальше. Что такое был туризм в те годы? Это повальное молодежное увлечение было, особенно вот студенчество, походы, в дальние походы. И вот люди, не зная это, не зная специфики даже вот этих зимних походов, как они проходят, ну, действительно, быть полураздетым, ну, в штормовом там костюме, свитере, на морозе в 30 градусов, на ветру и как выжить. Сейчас вот есть всякие эти школы выживания и так далее. Тогда школ выживания не было, мы сами были этими людьми выживающими вот в этих суровых условиях. Приспосабливались, вырабатывала своя техника, тактика вот этих туристских походов. Вот, кстати, они назывались спортивными походами, не вот, просто туризм, съездить в Египет,
да-да-да,
вот посмотреть пирамиды.
Про суровые условия, да, хочу спросить. Палатка в очень странном месте поставлена.
Нормально.
Голый склон,
нормально
на ветру. Как в ней вообще ночевать-то в такой палатке?
Да нормально поставлено, все нормально. Значит, условия такие. Ну, единственное, может быть, можно считать в какой-то степени, ну, так сказать, ошибкой, что они довольно поздно вышли туда, в сторону этого Тартена. Ну, я бы, наверное, решил все-таки идти бы с утра, пусть потерять даже полдня, а Игорь решил полдня не терять, а хоть сколько-то продвинуться ближе к Тартену. Тогда бы он смог за один день с этой ночевки сходить на вершину, вернуться, переночевать в палатке или, может быть, даже спуститься назад к своей предыдущей стоянке.
К Лабазу, где Лабаз оставили.
Да, да. То есть это уже чисто тактические решения самого руководителя. Один так бы принял решение, другой по-иному, так? Но вот это его решение выйти во второй половине дня оказалось роковым. Останься бы он вот там в тайге внизу этого Лабаза, ну да, что-то бы просвистело, прогремело там, может быть, осветило бы ночью, но не было бы таких тяжелых последствий.
Ну, про осветило мы, наверное, сейчас поговорим попозже.
Да.
Меня вот что еще интересует. Вы лично были знакомы со следователем Львом,
да,
Ивановым?
Да. Довольно близко даже.
Да, на вас какое впечатление человек этот произвел?
Очень порядочный человек, очень добросовестный. Вот, ну, и я бы сказал, даже и профессионал. Правда, мне, конечно, трудно судить, как абсолютно далекому от этой профессии человеку. Но мне казалось, что он действительно очень грамотный, профессиональный. Ну, а главное то, что он порядочный человек.
Тогда как вы думаете, как такой профессионал мог оставить... Ну, вот, вернее, составить такое уголовное дело, которое, оригинал которого сейчас хранится в Свердловском архиве. Каким образом, то есть это уголовное дело, в котором куча процессуальных нарушений, в котором нет даже метеосправки о том, какая погода тогда была на перевале, вообще в той местности, в котором причины гибели написано совершенно размыто. Некая стихийная сила, преодолеть которую были не в состоянии туристы.
Продолжение интервью с Сергеем Согриным сразу после выпуска новостей.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Это «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона. Мы слушаем интервью Натальи Варсеговой с участником поисков группы Дятлова Сергеем Согриным.
Вы лично были знакомы со следователем Львом,
да,
Ивановым?
Да. Мне казалось, что он действительно очень грамотный, профессиональный. Но главное то, что он порядочный человек.
Тогда как вы думаете, как такой профессионал мог оставить, составить такое уголовное дело, которое, оригинал которого сейчас хранится в Свердловском архиве? Это уголовное дело, в котором куча процессуальных нарушений, в котором нет даже метеосправки о том, какая погода тогда была на перевале, вообще в той местности, в котором причины гибели написано совершенно размыто. Некая стихийная сила, преодолеть которую были не в состоянии туристы. Вот как такой профессионал мог такие оплошности?
Нет, но тут довольно длинный ответ, наверное, он может быть тогда. Дело в том, что когда Иванов там появился, а руководителем всех поисковых работ был Масленников такой, мастер спорта по туризму тех лет, а я с ним был уже неплохо знаком, еще даже в школьные годы. И Масленников меня попросил опекать человека, абсолютно не знающего, что такое горы, что такое снега, холод и так далее. И вот, тем более он прибыл в таком, можно сказать, в гражданской одежде. Ну и вот я его там опекал все дни, пока он там находился.
Опекали — это что значит?
Ну как, сопровождал, показывал, объяснял. Ну он вот следы мы с ним рассматривали, допустим, группы Дятлова. Я ему пояснял, что, как, почему, где, почему эти следы там пересекаются, от чего. Вот пересекается от того, что люди бежали не одновременно шеренгой, а по мере того, как выскакивали из палатки, каждый бежал своей, тропой, что ли, своим следом. А поэтому никто не следил, куда наступать, поэтому эти следы где-то набегали, где-то расходились. Так. Ну вот все эти детали я ему разъяснял, объяснял. Ну и целый ряд других. И там, пока мы находились в лагере поисковиков, так бурно все это обсуждалось, все это по свежим впечатлениям. И, в общем-то, основная идея, основная причина гибели все-таки складывается, что нечто необычное с неба заставил то ли звук, то ли свет, то ли еще что-то, так заставило людей панически покинуть палатку. Потому что они решили, что, значит, пребывание вне палатки безопаснее, чем оставаться в ней.
Иванов тоже придерживался такой мнения?
Значит, в открытую мы не говорили, что это ракета или там еще что-то. Так, но во всяком случае, все поисковики, в том числе Иванов, были убеждены, что это следствие нашего технического прогресса. Начало вот этой космической эры. То ли это военные испытания, то ли это запуск спутника какого-то. То есть что-то такое прилетело, что заставило их. Иванов тоже придерживался такого же мнения. То есть он, человек умный, грамотный, он все понимал. Если мы, студенты, понимали, что произошло, то он тем более.
Но вы говорите, что он все равно открыто об этом не говорил. А как вы тогда догадались, что он действительно придерживается такого мнения?
Он соглашался, так будем говорить. Но он не высказал, сам он не высказал, допустим, я считаю, что это вот это. Но когда вот мы обсуждали и говорили, он, грубо говоря, кивал. Вот. Ну а потом, конечно, он сильно изменился, потому что его вызвали в обком партии. Говорят, что якобы даже в Москву вызывали, но я не могу это уверенно подтвердить это, потому что не знаю. Вот. И первые дни, как мы вернулись с ним вместе с поисков-то в Свердловск, да, в теперешний Екатеринбург, он меня попросил заняться, печатать ему фотографии вот эти дятловские, те снимки, которые были в пленках у Дятлова, снимки, которые были сделаны уже погибших ребят. Я у него сидел в лаборатории, он меня просил ему помогать во всех этих делах. А потом вдруг резко он изменился, стал другим человеком.
Что это значит?
Я стал больше не нужен. Масленников тоже был не нужен, как главный эксперт, который тоже, помогал ему в этом деле.
А он изменился в какой момент? Вот когда это произошло?
Я не могу сейчас точно назвать.
До того, как была найдена последняя четверка, или
конечно,
после?
До. Конечно, до. До. До.
То есть последняя четверка, напомним, была найдена в мае месяце.
Да, где-то числа 4-5 мая.
Да, 4-5. А получается, это Иванов изменился где-то апрель месяц, наверное, да?
Март. Да, где-то, наверное, в апреле. Да, потому что я еще второй раз ездил туда на поиски. Это, в марте, и до числа 6 апреля, по-моему, там был. И вот то ли до этой поездки, скорее всего, после, наверное, потому что после этой моей второй поездки уже я ему оказался не нужен совершенно. Ни как помощник, ни как консультант. То есть у него уже была четкая установка, как вести дело, что нужно писать и как писать.
Ну, все было ясно. Ну, стихийная
вот,
сила уже.
Да,
уже
да, да. И те вот воспоминания, которые потом он уже публиковал, или там журналисты с ним общались, так, он очень раскаивался именно в том, что это, ну, не мог простить себе, что вот он так поступил.
Тем не менее, причины гибели он не указал в этой статье.
Тем не менее, да, да. Он, я придерживаюсь мнения, что это НЛО. Так вот он говорил.
Да, ну там очень так размыто, конечно, все.
Но то, что он написал заключение в следствии, там сам, видимо, с кем-то еще вместе придумал вот эту формулировку, что группа погибла от стихийной силы, которую преодолеть было нельзя. Ну, формулировка очень обтекаемая. Что это стихийная сила? Мороз? Ветер? Или действительно,
да, совершенно непонятно,
или что-то. Упавшее что-то с неба, что заставило их. Но всякие версии, что там один додумался до того, что над ними пробежало стадо оленей, они получили травмы, поэтому бежали. Ну, масса абсурдных вот таких.
Ну, есть версия даже, что медведь там.
Да, ну дело в том, что я в те годы, поскольку так активно очень занимался, а до этого еще в школе занимался, в кружке краеведения, был, так сказать, следопытом, и, значит, как Дерсу Зала в свое время у Арсеньева, читал эти следы. И поэтому очень много я там на месте мог видеть. Мог видеть, что зверей никаких не было, посторонних людей никаких не было, что это было чисто бегство, паническое бегство группы. И все последующие там их действия, которые в районе костра, они, в общем, тоже эти следы, эти там то, что осталось, они рассказывали, что люди делали. Вот такая печальная история.
Ну вот вы уже говорили о том, что вы больше склоняетесь к ракетной версии.
Ну не то, что склоняюсь, я в ней убежден,
да.
Причем убежден с 59-го года.
Но вы же понимаете, что нет никаких совершенно пока подтверждений этому. Ни документальных, ни даже каких-то устных рассказов. Ну, тех, кто вообще имел отношение к этой ракетной промышленности. Но самый главный вопрос, который волнует многих, те, кто пытается разобраться в ракетной версии, где осколки, где обломки от этой ракеты?
Они найдены.
А как?
Но намного позже. Значит, сразу после этой аварии, там где-то 3-4 года, вообще туда группы не пускали туристские. Ну, был запрет, как бы район закрыт. Ну, я не знаю, гласно.
Ну, а как
это
можно было закрыть этот район? Район огромный, его можно было закрыть?
Дело в том, что каждая группа туристская, которая собиралась куда-то путешествовать в те годы, не просто стихийно собрались и пошли. Они оформляли маршрутный лист, получали разрешение в соответствующих спортивных организациях, что вот на данный маршрут. И это было запрещено, выдавать такие разрешения.
Ну, хорошо, но мне запретили. Да, выдать. Я все собралась и пошла. Ну, кто мне что запретит?
Можно, конечно, можно было пойти. Но поскольку это была, туризм был в системе спорта, в системе организованного такого, поэтому, может быть, кто-то одиночка, непричастный к этому, к этой как бы организации, мог, может быть, там и бывал. Вот. Но поскольку это была чисто спортивная организация, секция как таковая, то люди уже придерживались правил.
Ну, знаете, дело в том, что даже на примере группы Дятлова можно говорить о некой халатности. У Игоря с собой на маршруте оказалось 3 маршрутных книжки. Они потом были найдены. Ну, то есть, почему вдруг так оказалось, и ни одной маршрутной книжки не осталось вот в этой самой организации туристской, где он получал это разрешение?
Ну, может быть, тут действительно какая-то халатность, какая-то недоработка была в оформлении, хотя разрешение на этот поход он получал. Ведь дело в том, что вот эти все походы, они потом шли в зачет для получения спортивных званий, разрядов, званий и так далее. Поэтому нужно было все это оформлять в самую маршрутную книжку. И эта маршрутная книжка с печатями в тех пунктах, в которых ты побывал, пусть то почтовое отделение или там совет, сельсовет, так, они уже были как бы подтверждением, что группа этот маршрут прошла. И потом этот маршрут засчитывался в зачет на очередное там спортивное звание.
Хорошо.
Вплоть до мастера спорта.
Заключительная часть интервью с Сергеем Согриным сразу после небольшой паузы.
1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями, 26 миллионов погибших и вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Антон Челышев у микрофона. Мы продолжаем слушать интервью Натальи Варсеговой с Сергеем Согриным, участником поисков группы Дятлова.
Давайте вернемся к обломкам к нашим. Да. То есть, почему вот на самом перевале, где была найдена палатка, трупы ребят, там почему ни одного обломка-то не было найдено? И даже если предположить, что приехала некая группа зачистки, собрала эти обломки, то, ну, тогда и следов не было посторонних. Вы же не видели посторонних следов.
Значит, то, что касается групп зачистки, я абсолютно это исключаю. Абсолютно. Дело в том, что, чтобы туда добраться пешком, это надо не один день. Ну, вы там сами были, знаете, да? Дальше. В те годы, да, все это происходило ночью. Ну, представляете, что такое быть раздетым на морозе, 30-градусным человеку, да, без варежек, без обуви, так? Я считаю, что они замерзли буквально где-то в первые же полтора, ну, от силы 2 часа, чтобы выдержать на морозе. Или уже начали коченеть так, что они были абсолютно недееспособны. Разве за это время какая-то группа зачистки могла туда прибыть ночью? Вертолеты в те годы ночью не летали еще. Может, какие-нибудь секретные были, тем более в горы.
Мы можем предположить, что они уже умерли. Потом приехала какая-то группа зачистка, собрала эти обломки, ну, как вот ракетные исследователи.
А где тогда, простите, следы на снегу?
Вот, и я про то же спрашиваю. Так вот я почему говорю, что если вы придерживаетесь ракетной версии, да, то обломки тогда где? Ну, какие-то следы должны тогда остаться.
Значит, следы есть. Эти обломки находили в последующие уже годы, когда стали там.
Но не там, не на перевале.
Ну, за перевалом. То есть эти обломки могли разлететься. Если снаряды летят там на 20-30 километров, то от взрыва ракеты, если он был, так, эти обломки могли разлететься тоже не на 1 километр.
Тогда что могло убить, скажем так, дятловцев? Что могло выгнать их из палатки, если ракета, например, вообще разорвалась в воздухе? Ну, это мы сейчас все предполагаем,
ну, понятно,
конечно.
Да, значит, я, ну, скажу так, что все эти годы я предполагал, что какой-то звук, который не выдерживает уши перепонки, так, свечение яркое, да, могло заставить дятловцев покинуть палатку, так. Ну, и этого мысли довольно долго придерживался. Но, тем не менее, сомнения у меня все время закрадывались. И я часто ставил себя на место Игоря Дятлова, так, и думаю, как бы я поступил, и что бы я сделал. Ну, думаю, ладно, испугались, так, свет, но он же не вечно, так, звук не вечно. Значит, можно было все-таки вовремя, на первых там метрах, десятках, даже на 100 метрах этого бегства, одуматься, вернуться в палатку. Ну, пусть палатка уже разрезана, да, там не спрячешься от ветра. Собрать вещи и уйти туда, в тайгу, на Лабат. Но этого не было сделано. Значит, вот этот, как я называл его в своих статьях, фактор страха, на них действовал довольно-таки продолжительное время. И вот последние находки Вали Якименко, тоже нашего туриста, нашего поколения, который много сделал для расследования этого случая, так? По пленкам последних, по последним кадрам пленок, которые были изъяты... Из фотоаппаратов. Он провел очень глубокое исследование, буквально, можно сказать, научное исследование, и установил, что последние кадры, которые считали раньше, так сказать, ну, пленочным браком, оказались действительно фиксированные снимки, на которых видны именно какие-то белые шары, там пятна, брызги, значит, от рассеивания каких-то осколков. И это, значит, и еще один момент. Значит, в горах очень характерно одно явление, когда облако наползает, допустим, на хребет, а потом, перевалив его, оно начинает, как вода, сползать вниз по склону, не подниматься вверх, а прямо по склону ползти вниз, в долину. Такое явление очень часто наблюдалось, и такое же наблюдение Валя Якименко наблюдал в свое время, находясь там однажды. Вот. И он пришел к выводу, что, значит, вот этот результат разрушения ракеты, или неважно, или топливные баки были сброшены, там ступени ракетоносителя, или сама авария ракеты, так, вызвала догорание вот этих топлива в атмосфере, которое образовало ядовитое облако, и оно сползало как раз на палатку. Только вот это, именно длительное воздействие вот этого отравляющего, неприятного газа, так, могло заставить людей убежать так далеко.
Ну, в закрытой местности можно себе предположить сползание этого облака. Но мы говорим о голом склоне, да еще хорошо продуваемым ветром. Там постоянный ветер.
Я
тогда
не...
бы ветер, наверное, снес куда-то.
Нет,
в сторону.
Но я не говорю, что этот ветер гнал до самого вот этого кедра 1,5 километра. Даже если это облако ядовитое их прогнало до половины пути, так, это уже было достаточно для того, чтобы не вернуться в палатку. Может, просторы там громадные, снежные. Мы-то днем во время поисков с трудом находили место, где эта палатка находилась там наверху. А как там ночью раздетыми найти ее? То есть это было уже немыслимо. Поэтому они, естественно, если понимали ситуацию, они надеялись на то, что, спустившись в лес тайгу, можно хоть как-то попытаться спастись. Тем более, что там кое-кого оказались спички в карманах. Вот, и это позволило им попытаться, будем так говорить, развести костер, но он долго не просуществовал, и мороз сделал свое дело.
Хорошо, если мы говорим о том, как могли вообще развиваться события, то в таком случае откуда могли взяться травмы?
Ну, я убежден, что травмы, ну, это я убежден, да, что травмы они могли получить на склоне. Дело в том, что есть такое явление, когда вот эти грунтовые воды выходят на поверхности в горах, на склонах, вот где текурумники, камни торчащие, мох растет, и заболачивают целый склон. А зимой они образуют наледь. И вот эта наледь была протяженностью, наверное, 200 метров. Я ее сам видел, наблюдал там в то время вместе с Масленником, мы это пронаблюдали. А поскольку это еще в камнях, то там торчали камни довольно большие. И как вот писали эти московские эксперты, что там до полуметра высотой, до метра торчали камни. Ну, я, правда, такое не помню большого торчать. Но даже любой камешек, торчащий на 20-30 сантиметров над поверхностью льда, и когда ты катишься с бешеной скоростью, ударяешься о голову, ее можно пробить насквозь.
Почему тогда не прошло ни одного сообщения в прессе о гибели 9 туристов? Ну, хотя бы в областной прессе где-то, в областной газете об этом написали.
Ну, тогда же...
Случай это громкий
был. Вы же знаете, существовал тогда это. Ни одной публикации нельзя было без соответствующего отдела разрешено к печати делать. Поэтому, если даже кто-то и пытался... Да, были попытки, и даже нет. Кстати, было сообщение где-то в каких-то местных газетах, то ли в Ивдельской, то ли еще где-то, было сообщение какое-то, то ли о полете, о свечении над этим местом, так. Но эти редакторы получили, по-моему, взыскание вплоть до снятия с работы.
Как вы думаете, есть какая-то надежда постичь, раскрыть эту тайну? Тайну перевала Дятлова?
Я думаю, что нет. Ну, как мне кажется, и мое сугубо мое личное мнение, что, значит, когда вот это все дело произошло, оно получило колоссальнейшую огласку, вплоть до Хрущева. А поскольку это была гонка за освоение космоса, все эти испытания, все запуски были секретны, мы о них ничего не знали. Вот только я сейчас, например, узнал, что в те годы было 19 запусков ракет, из которых 17 были аварийными. Представляете? Вот. Поэтому, как я предполагаю, может быть, даже по указанию Хрущева, ну, это я так считаю, было сказано, ничего не было, никакие ракеты не летали, туристы погибли по собственной неопытности, так, и оформляйте дело именно вот в этом плане. Вот. А дело Может быть, изъяли, может быть, засекретили на вечные времена, что это ракета. Потому что никто из специалистов не может сейчас найти подтверждение, что в ночь на 2 февраля производился какой-то запуск ракет. Во всяком случае, все эксперты, специалисты отвергают. Может быть, этих документов вообще не существует, их просто тогда полностью уничтожили. То есть такой вариант не исключен. Ну, вы же знаете, как в советские времена умели прятать все, что угодно. И гибель людей.
Тут вся проблема в том, что случай такой, что так сильно, конечно, не спрячешь. Им не удалось спрятать гибель этих туристов. Ну, собственно, это ваше мнение, конечно.
Ну да, это сугубо, я говорю, да, мое мнение. Но я что могу сказать? Почему вот это дело вот действительно получило такой резонанс? Ведь туристские гибли, туристские группы гибли и до Дятлова, и на Кольском полуострове, и в Саянах гибли, причем целиком гибли, попадая в лавины, там замерзая и так далее. Но ни один из этих случаев, а их было немало, так, не получил такой огласки и такого разбирательства, что длится уже более 50 лет. Значит, что-то было такое, что не позволяет до сих пор об этом сказать в открытую.
Спасибо большое Наталье Варсеговой, специальному корреспонденту «Комсомольской правды». В нашей студии побывал Сергей Согрин, участник поисков группы Дятлова в далеком 1959 году.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.